Друзья, мы без пения ответим на вопросы, их не так много, по-моему, где-то 5 записок. Я буду краток в ответах. Николай Степанович, мы каждое семейное слышим, что надо рождать детей. Но сейчас нас некоторых волнует больше, в скобочках, мы уже имеем детей-подростков. Как находить с ними правильный язык? Как справляться с их гневом? Как себя вести, чтобы ребенок не замкнулся? Как иметь взаимопонимание? Очень кричащий вопрос. Нас много сидящих в зале. И еще, если ребенку только 1 год, и он показывает свой характер, как себя вести? Что делать? Ответьте, очень просим. Друзья, в общем-то вопрос, он достаточно сложный, чтобы его коротко ответить. Но, тем не менее, постараюсь быть кратким. Начну с конца вопроса. Маленький ребенок показывает свой характер. То есть он хочет взять верх над родителями. Как это обычно происходит? Он падает на пол, вот бьется в истерике и кричит. Или топает ногами и какие-то, еще не умеет хорошо разговаривать, но какие-то глупости говорит в адрес своих родителей и не хочет успокоиться. В этом случае, я думаю, самое правильное – это взять исправительный инструмент и как следует его выпороть. То есть, я понимаю, что это надо сделать очень серьезно, и он поймет, что так делать нельзя, это чревато опасностью для него. И он больше так делать не будет, это точно. Обычно хватает 1 раза. Я тут, друзья, имею опыт, у меня все-таки 10 детей, поэтому не было такого, чтобы я 2 раз повторял эту процедуру. Я взял его, выпорол как следует в возрасте, в том, о котором здесь написано. И он забыл, что такое падать и кричать. Он понял, что это шутки с отцом, шутить нельзя. 9-1-1 он, по милости Божией, набирать еще не умеет. Вот. И поэтому он очень покоряется и скромно потом себя ведет, так я вам скажу. В отношении, как с детьми, с подростками иметь контакт. Друзья, этот вопрос, он достаточно сложный, но я общую схему, ну, примерно скажу, как я понимаю. Надо найти пути, чтобы с детьми, ну, подружиться. Не просто нравоучения им читать, но подружиться с детьми. Как это можно сделать? Это можно сделать через совместные какие-то действия. Например, через совместный физический труд. Я видел фотографии, отец и ребенок маленький копают вместе огород. У обоих лопаты, у ребенка маленькая, у отца большая, и они вместе копают. Друзья, в совместной работе бывает и непринужденная беседа. Ребенок видит, что отец старательно работает и старается подражать отцу, работает сам. Да, и это в подростковом возрасте тоже. Затем совместный отдых. Ну, если родители вместе с детьми отдохнули, куда-нибудь поехали, скажем, ну, в какое-то недлинное путешествие, или там выехали, ну, здесь у вас парки называют, у нас парк, слово это обязательно с негативом связано. Ну, парк, в смысле природа, куда-то выехали, вместе отдохнули. То есть дети видят, что родители от них хотят не только работу, не только, чтобы они с утра до вечера там Библию читали, или еще родители с ними готовы отдохнуть. Друзья, время в общении тоже можно иметь, и беседы, и прочее. И третье, друзья, это находить совместное служение с детьми. Ну, например, подумать, если строится дом молитвы, отец собрал детей и сказал: дети, давайте мы для церкви сделаем вот это. Ну, например, там, скажем, ну, какую-то работу, определенный объем работы. И вместе с детьми он это делает. Вот, или, например, мама с дочерьми решили, чтобы, ну, пошить там шторы, или, скажем, еще какие-то, или там уборку сделать и прочее. То есть находить с детьми вместе, потрудиться для Бога, вот, в каком-то аспекте. И еще, друзья, один момент. Спеть. Вот если вы, ну, умеете немножко петь, хотя бы на троечку, уже можно, вышли и спели. Дети и родители вместе, рядышком. Пока вы будете репетировать, вы будете сближаться. Вот приняли решение, давайте споем в церкви нашим семейным хором, а хора еще нету. Пока вы отрепетируете, у вас произойдет определенное сближение. Друзья, если мы от детей только вот садим их впереди себя и учим. И учим, ну, как написано, внушай детям, а внушать это значит делай. Ты понял? Понял. Еще раз. И все. Конечно, уважения не будет, дети будут протестовать. И страшнее всего, если дети в родителях не видят пример. Отец говорит одно, делать должны вы так, а сам отец так не поступает. То есть, друзья, сблизиться с детьми можно через совместное общение. Вот так и все. Ну, а еще, конечно, можно много говорить об этом, но нам и время не позволяет, и... Вторая записка. Как относиться к тем родителям, которые одобряют дружбу и влюбленность своей дочери, которой 15-16 лет, и говорят, как дружила, так и дружи, так и дружи. Должно ли их призвать к ответственности и к наказанию? Благодарим. Значит, братья и сестры, я вам очень откровенно скажу, Что? Нам кажется, что наши дети не способны на пошлость. И даже если они дружат, то дружат очень свято и культурно, и ничего плохого не допускают. Если родители дозволяют детям дружить, даже если не дозволяют, но дети дружат. Я вам скажу, что делают дети. На каком-то этапе они перешагивают границу целомудрия, вот в смысле сближения, и начинается там все. Обнимание, поцелуи. И даже больше скажу, друзья, часто дети христиане, они боятся только совершить блуд, потому что за это могут отлучить, и потом перед браком надо признаваться, если вдруг не этот станет супругой, или даже если станет, признаваться служителем. И бывает, дозволяет все, только физическая связь не происходит. И раздеваются, и поцелуют от подошвы до темени, все, и лежат вместе, дозволяют все. Вы понимаете, да? Нам кажется, ну подумаешь, подружат. Девочка, которая в 15 лет начала дружить, я думаю, что пока она вступит в брак, она вступит в сексуальную связь с тем человеком, с кем дружит. И я определенно, друзья, я же тысячи случаев знаю, с которыми я лично беседовал, как дети дозволяют всякие страшные вещи, за которые, в принципе, правильно было бы отлучать и назвать блудом. Но иногда у нас понимается, что блуд – это только то действие, после которого может появиться ребенок. Но блуд – это, в общем-то, я понимаю, что это шире. Я понимаю, что дружбу надо запрещать. И если родители потакают, этих родителей надо наказывать в церкви, на членском собрании. Вот таким образом. Совершенно, я считаю, недопустимо, чтобы дружба была до брака. Она ведет к всякой нечистоте. Друзья, мы у себя в церкви приняли решение, и нас обстоятельства вынудили принять такое решение. Служитель беседует перед браком, не вечером перед браком, а беседует за 2 недели до брака. Сначала. Ну, сначала при объявлении, а потом за 2 недели до брака. И если допускали поцелуи или обнимания, значит, брать таковых на замечание. Брать на замечание. Потому что я беседую, завтра брак. Они мне сегодня признаются, всякие вольности допускали. Все, уже столы накрыты. Уже накрыты столы. И что теперь делать? Ну, кайтесь. Стыдим, каются, а потом сочитываем. Вот что мы вынуждены делать. И поэтому мы решили, и мы приняли решение, огласили в церкви, что за 2 недели до брака, а следующая беседа будет вечером перед браком, за нецеломудрием поведения будем брать на замечание и будем оглашать их поведение. Вот и все. И, в общем-то, ситуация у нас поменялась с тех пор, по крайней мере, вот там, где я сочитывал, все было чисто и свято. По милости Божией и нам стало легче. Вот. Следующая записка. Некоторые родители игнорируют молитву над детьми в церкви, считая достаточным, если кто-то из братьев, гостей, служителей совершил молитву на дому. Об этом в церкви никто не знает. Правильно ли это? Обоснуйте Словом Божьим. Братья и сестры, вообще по Слову Божьему молитва совершалась в церкви. И обряды, вот, о которых мы читаем над детьми, они совершались в церкви, то есть в Доме Божьем, в храме, в Доме молитвы. Это правильно. Я понимаю, допустимо ли совершить молитву на дому? Допустимо. Если, например, родитель инвалид или кто-нибудь из них, инвалиды, и не могут это совершить в церкви. Считаю, что допустимо. В общем-то, считаю допустимо совершить молитву на дому, но затем повторить ее в церкви. В общем-то, это разумно. Но если на дому, там это с болезнью связано, или если по каким-то обстоятельствам какое-то продолжительное время родители не могут появиться в церкви. А за нормальное положение, если молитва совершается в церкви. И еще вопрос. Братья, не пора ли повести в церквях братство серьезную борьбу с компьютерами? Ведь оттуда получают дозу разврата дети, молодежь. В каждой семье не только он для учебы, но и для просмотра фильмов. Я думаю, друзья, однозначно надо искать меры и формы, как нам преодолеть эту проблему. Об этом мы и там говорим, видим, и здесь эти проблемы тоже. Вот, и поэтому, конечно, надо и молиться, чтобы нам находить вот эту форму, чтобы эту проблему решать. Вы говорите, ходить и на разборы, но ведь тяжело с детьми. С ними только нянчиться будешь и ничего особенного не услышишь, если дети маленькие и погодки. С другой стороны, детям ничего не понятно на разборах, им неинтересно. Друзья, я скажу, это общая проблема. Детям неинтересно и на воскресном служении тоже. Потому что проповедники в сторону детей даже не смотрят. Я говорю образно. Они говорят вещи, которые детям непонятно и неинтересно. И поэтому я думаю, что это надо, конечно, и с братьями, и с проповедниками. И, в общем-то, в некоторых церквях практикуется проповедь для детей. Хотя она обычно бывает интересна и для взрослых. Иногда проповедники страничку в своей проповеди уделяют детям. Или говорят настолько просто, чтобы было понятно детям. Я понимаю, что это важно. Друзья, мы у себя на разборах, ну, в частности, я часто практикую так. Не часто, на каждом разборе. Иногда я даю, вот дети сидят, говорю, так, читай дальше. То есть взрослые читают, объясняют, читай дальше ты. То есть если легкий текст Писания, и дитё может объяснить, так, я говорю, Виталик, давай читай. Виталик читает и объясняет. Ну, а потом мы все вместе. И поэтому дети сидят с Библиями, с Евангелиями. Иногда мне мои говорят, папа, ты нас сегодня не спрашивай. Ну, иногда боятся, иногда не подготовились. Ты нас сегодня не спрашивай. То есть, в общем-то, это вносит разнообразие. Детям тоже бывает интересно, потому что на них обращают внимание. На них обращают внимание. Я думаю, что это хорошо, в общем-то. Вот. Но тем не менее, конечно, я и понимаю ту маму, у которой 5 детей, младшему 1 год, а старшему 5. И поэтому она не пошла на разбор. В общем-то, мы к этому с пониманием относимся. То, что я говорил на уровне пожелания и на уровне совета. Как понимать, Бог Иакова возлюбил, а Исава возненавидел? Я, друзья, этот текст понимаю так, что Бог Исава возлюбил больше. Да, мы встречаем такое в Библии, что Бог кого-то любил больше, кого-то меньше. Ну, например, Иоанна Бог любил больше, Иисус Христос. И так и с Иаковом. Но если бы задан был вопрос, почему Бог Иакова возлюбил больше, чем Исава, я бы ответил, друзья, фраза «Бог Иакова возлюбил, Исава возненавидел» была написана после того, когда родился Иаков и Исав. Это написано в книге пророка Малахии намного столетий позже, чем они родились. Вот таким образом. И еще вопрос такой. Какая разница между святым и возрожденным? Ну, видимо, это по моей проповеди. И второй вопрос здесь же. Кто отдал Самуила, Анна или Елкана? Братья и сестры, возрождение – это уже приобретение святости. Это первый аспект святости. Второй аспект святости – это святое хождение перед Богом, уже возрожденных людей. То есть, если человек получил рождение свыше, но ведет не святую жизнь, то есть он грешит сознательно, я понимаю, что он не святой. Он святой по происхождению, но по поступкам он не святой. И поэтому ту святость, которую он приобрел через возрождение, он утрачивает через свою греховную жизнь. Вот таким вот образом. А вторая часть вопроса. Кто отдал Самуила, Анна или Елкана? Я ответил на этот вопрос в беседе. Священник Илии Елкане сказал, да даст тебе Господь детей вместо того, которого ты отдал. То есть ребенка отдал Елкана, как муж. В смысле, он дал согласие на отдачу ребенка. Если сказать, что не отдала Анна, это было бы неправильно. Но тем не менее, друзья, я в данном случае считаю, что к Елкане это относится так же, как и к Анне. Не в не меньшей степени. У меня есть вопрос. Если один сын говорит, не заставляйте меня быть верующим, чего вы стараетесь? Что можно сказать на это? Друзья, я думаю, наиболее эффективное, когда дети уже взрослые, начинают противиться истине. Пока они еще не взрослые, я думаю, что детям надо сказать, вы будете делать то, что скажу вам я. И все. И сказать, так, собираемся на собрание. Все, и дети собираются. Они обязаны слушать своих родителей. Вот. Тем не менее, если ребенок повзрослел и начинает противиться истине, я думаю, что в этом случае уговоры уже перестают работать. В этом случае пост и молитва сделают больше, чем наши многие-многие слова нашим большим детям. Пост и молитва, друзья, я по-другому не представляю. Какое наказание может быть для 20-летнего ребенка, если он врет, добиваясь своего? Но это не угодно Богу. Друзья, наказание взрослых детей физически в Библии написано так, что не жалей розги для твоего сына, доколе есть надежда. То есть, если ты видишь, что розга еще работает, можешь ее применять. Если розга уже не работает, я, друзья, тоже понимаю, что кроме слов вот здесь, вот это надо поститься и молиться за детей. Поститься. Потому что 20-летнему ребенку уже это Бог может сделать в кратчайшее время намного больше, чем мы в течение большого интервала времени, с огромным количеством слов, очень красивых и правильных, но мы этого сделать не сможем. Через пост и молитву Бог Духом Святым сделает больше. Еще я даю один совет. Если вы видите неуспех и в ваших молитвах, и в посте, подключите кого-нибудь. Например, в Библии написано, если двое из вас согласятся просить о всяком деле, то будет им. Бог обещает, что будет. И еще найти в Священном Писании препятствия для молитвы. Ну, например, нечистота личной жизни. Написано, что если сердце не осуждает, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим. И потом подключить друзей к молитве за наших детей, это будет тоже, ну, очень правильно. Вопрос такой. Как научить маленьких детей любить молиться? Как научить малышей хорошо вести себя на молитве? Можно ли детей наказывать за то, что они плохо вели себя на собрании или на молитве? Что делать, если ребенок плохо себя ведет на собрании? Ремень в туалете не помогает. Можно ли допускать, когда дома читаем Библию, а ребенку 3 года сидит и играет какой-либо игрушкой? Как научить ребенка вести хорошо себя в обществе, на собрании и так дальше? Как поступаете вы? Очень много слышим. Надо так, надо так. Все абстрактно. Хотим знать практически. Братья и сестры, записка длинная и вопросов много. Но я расскажу, как у нас. Хотя, в общем-то, я не считаю, что у меня это во всем образец. У нас тоже есть проблемы и тоже есть трудности. И есть вещи, которые я вижу, что я неправильно вот решал, и поэтому не все хорошо получилось. В целом, друзья, у нас было всегда так. Мы ежедневно молимся все вместе. Не всегда это получается утром и вечером. Но мы молимся, если я дома, всегда и утром, и вечером, но утром не всем составом, потому что кто-то раньше ушел в школу, кто-то еще спит и так дальше. Вот обычно мы молимся вечером. Но я не заставлял детей молиться никогда, что молись ты, молись ты, молись ты. Никогда не заставлял. В общем-то, у нас всегда молились и молятся по желанию. То есть я прочитал Библию, приглашаю к молитве. И кто хочет, тот молится, а кто хочет, тот не молится. Обычно малыши не молятся. В какой-то момент ему тоже хочет молиться. Но обычно это бывает примерно от 2 до 3 лет. Он тоже пытается сказать какие-то слова. Но обычно очень все примитивно. Сначала 1-2 предложения. Вот благослови на эту ночь, ангела-хранителя поставь, аминь. И вроде все до того. А потом шире. То есть дети обычно начинали молиться сами, без того, чтобы я их заставлял или учил. А как помолиться? Они учились от других. Они слышали, как молился отец, мать, и как молились старшие. Они учились молиться от других. До сегодняшнего дня у нас в семье тоже так. Я Писание почитал, но обычно у нас разрешено высказывать мысли. Каждый ребенок имеет право высказать все, что он хочет по поводу прочитанного текста. А потом мы молимся. Ну что скажу, что у нас и сегодня так. Кто хочет молиться, кто хочет не молиться. Вот мы в этом отношении даем свободу. Вот в отношении можно ли наказывать ребенка, если плохо себя вел на молитве или в церкви? Я считаю, можно наказывать. Он должен знать, что на молитве нужно себя вести хорошо. Поэтому считаю, что можно наказать. Но я абсолютно не одобряю, если вы вывели ребенка и там наказываете его, и слышно, как он кричит в церкви. Я считаю, это вещи недопустимые. Лучше всего наказывать дома. Не думаю, что церковь – это очень подходящее место для наказания вашего ребенка. Насколько нужно, не все слова я иногда понимаю, и тем более сокращения, но я понимаю так, насколько нужно изобилие фотографий? Это память или идол? Как отражается на детей доступ их в раннем возрасте к селлерам, компьютерам, фотоаппаратам, видеокамерам? Должны ли мы их ограничивать или бесконтрольно допускать? Братья и сестры, вот у меня брат младший, он пресвитер церкви, и он ответственный за молодежь, и детскую работу в церкви. И вы знаете, он достаточно молодой, и так по возрасту, и он этим занимается так неплохо. И вот он рассказывал, повел он детей в поход. Дети были, возраст, интервал достаточно большой, практически до молодежного возраста, повел в поход. И вот он говорит, что, в общем-то, детям интересно, они восхищаются, там водопады, они все смотрят, лезут там на деревья, на скалы, и все. Но группа ребят, они идут, им ничего не интересно, совершенно, абсолютно, как будто они у себя дома и видят то, что видели каждый день. У них отсутствующий такой пустой взгляд. В основном это были те дети, у которых свои сейлеры, у которых доступ к компьютерам и так дальше. То есть ребенок, друзья, его мышление переключается на эту технику, на электронику. Ему теперь не интересно птицу красивую видеть, там дерево, водопад или что-то. Я считаю, это очень серьезно. серьезно, то есть можно, друзья, вот в спорте есть такое понятие закабалить свое тело. Это когда определенные ритмические нагрузки для наращивания мышц, и поэтому мышцы растут, но сила уже не прибавляется в какой-то момент. То есть закабалить свое тело, это такой термин есть. Друзья, закабалить свой разум, сознание и подсознание. То есть вот так вот переключить вот на то, что когда он вот это щелкает на этом самом, на тетрисе или на, и как он... Селлер, да? Или, скажем, на компьютере, вот, ну, всякие игры. Я думаю, что это то же самое. Закабалить разум ребенка, и окружающий мир для него станет неинтересен. Я думаю, что да, это серьезно, и самое правильное, если бы дети к этому доступ не имели. Написано, в болезни будешь рождать детей. Нормально ли ставить укол в спину и не чувствовать боли? Сейчас в основном многие пользуются таким уколом, это намного легче. Я думаю, друзья, что лучше было бы здесь поставить, допустимо ли. Если бы стоял вопрос, допустимо ли, то я бы сказал, что допустимо. Но нормально ли стоит, это тоже хорошо, что так написали, то я нахожу, конечно же, ненормально. И причем вот что, друзья, что укол в спину, он небезопасен. Не знаю, как здесь, а в России за этот укол расписывается, что ты разрешаешь сделать себе этот укол. И те, кто ну, получили, потом я очень многих знаю, которые испытывают боли в спине, особенно во время последующей беременности, очень себя плохо чувствуют. И есть случаи, когда человека постигала парализация после такого укола. Я бы не советовал рисковать. В общем-то, в Библии написано, женщина, когда рождает, что она терпит? Скорбь. А когда родит, она не помнит боли и не помнит скорби. Друзья, это интересно, вот, например, мне даже жена рассказывала, страшные боли, но только ребенок родился, эти боли забываются. И радость, и все наполняет сердце. Поэтому обезопасить себя от боли, которые Бог определил для женщины, друзья, и рисковать последующим своим здоровьем, и, кстати, родовая функция на следующем этапе, она ослабляется очень сильно от этого укола. Вот таким вот образом. То есть, бывает пятый-шестой ребенок, если женщина получала укол в позвоночник, друзья, в спину, у нее практически, ее потом придется кесарить или ребенка вытаскивать какими-то инструментами. Вот таким вот образом. Поэтому, в общем-то, в плане рекомендаций, я думаю, что не следует этого делать. Вот. А в плане дозволено или нет? Ну, я думаю, что дозволено. Я, друзья, не по записке, одну мысль хочу сказать. Вот, это по поводу кесарево сечения. Просто пользуясь тем, что мы здесь. Сейчас очень сильно кесарят и здесь, и там. И даже там, где этого очень не требуется. Вы знаете, я летел в самолете из Америки, и журнал, вот этот бортовой журнал, и я читаю журнал. Значит, статья о родах. То есть главный акушер-гинеколог страны России, то есть доктор наук, он пишет, что очень часто сейчас кесарят женщин. Ну, например, если ребенок неправильно лежит, он говорит, если ребенок неправильно лежит, он все равно должен родиться сам, и он родится сам. Не соглашайтесь на кесарево сечение. То есть показания к кесарево сечению – это не неправильное положение ребенка. Но для врачей легче, не так лежит, сразу прокесарили, все для них легче. Но тем не менее, в общем-то, кесарево сечение, он поясняет, это исключительнейшая ситуация, это примерно ну, 2-3% из 100, которых действительно показания для кесарево сечения. А сейчас у нас почти 30% женщин, ну, ребенок получается через кесарево сечение. Вот таким вот образом. Ну, осталось две записки, прошу прощения, потерпите. Можно ли молиться Богу, чтобы Бог проучил, ну, немножечко ребенка, если он не понимает родительского наставления в вопросе, что нельзя врать? Спасибо. Друзья, я думаю, можно. Я думаю, можно. То есть, у меня не получается чего-то достичь. И я скажу, Господь, у меня не получается. Помоги мне Ты. Или Ты его останови. Потому что мои слова закончились. Наказание не работает. Поэтому сделай это Ты. Ну, а почему нельзя, друзья? Просто иногда мы страшимся это сделать, что Бог сделает, ну, к примеру, перелом позвоночника, он будет всю жизнь парализован и так дальше. Вообще-то Бог, друзья, Он праведен в Своем суде. Написано, Ты велик силою судом и полнотою правосудия. То есть, друзья, наш Бог такой, по мере проступка и наказывает. Написано, соответственно, тому, что делал, живя в теле, добрый или худой. Думаешь, что если ребенок, ну, скажем, не очень тяжелый проступок сделал, и Бог ему позвоночник сломал. Ну, в общем-то, я так не понимаю. Ну, например, если ребенок чуть провинился, я ему пальцем погрозил. Еще чуть-чуть, я ему, может быть, там лишил какого-то привилегия. Если он чуть побольше, я его наказал, но не так сильно. За крупное преступление мы сильно наказываем. Так и Бог. Так и Бог. Если человек устойчиво пошел в ад, невзирая ни на что, остановить ничто его не может. Да, Бог может допустить перевернутую машину или еще что-нибудь, какие-то тяжкие вот дела и прочее. Ну, молиться, чтобы Бог наших детей вразумлял, я думаю, это нормальное явление. Вопрос о фильмах. Это уже последняя записка, друзья. Объясните, пожалуйста, полезно ли в семье иметь документальные фильмы? Фильмы о природе или о животных? Также фильмы моды, если можно, объясните шире. У меня большая просьба, может, я неправильно понимаю. Значит, полезно ли в семье иметь документальные фильмы? Братья и сестры, знаете, я что по этому поводу скажу? Думаю, что если полезно или не полезно, то полезно, чтобы дети не просматривали фильмы в целом. Это наиболее полезно. Опасность здесь вот какая, что просматривание полезных фильмов, оно обычно сопряжено и с просматриванием неполезных. То есть я не думаю, что если дитё посмотрит какой-нибудь документальный фильм о природе или из института Муди, что это ему повредит, и он станет плохим христианином и все прочее. Друзья, просто здесь есть опасность, что сегодня Муди, а завтра что-то другое. Вот такая вот опасность. Вот мы у себя на Кавказе, вот и у Вениамина Александровича на территории, и на Краснодарской территории, на братском совещании приняли решение, что считать грехом просмотр художественных фильмов, из-за которых наказывать. Документальные в этом случае оглашены не были. То есть они у нас не подпали под перечень, за который можно наказать. Вот. Но в данном случае здесь просто просматривается вторая сторона, как я сказал, опасность. Сегодня документальный, завтра какой-нибудь другой. Вот таким вот образом. Ну все, наверное, все вопросы мы закончили. Да. Пожалуйста, Вениамин Александрович.
Братья и сестры, у кого дети маленькие, сейчас вышла книга «Воспитание ребенка». Менонит, христианин, фундаментальный, Майкл Перл. Особенно для маленьких детей. Ну, кратко скажу такие примеры. Семья, которая невозможно с маленькими детьми, там, с троими приходили, в которых невозможно, неуправляемые дети, побыли один день в этой семье, у них полностью менялось мышление, полностью менялось воспитание. Я бы эту книгу поместил в каждую семью, у кого есть маленькие дети. Называется, значит, «Воспитание ребенка», автор Майкл Перл, и жена его, не помню, как звать. Думаю, что это можно было бы иметь. Я одну привез, так, копии хочу снять. Ну, а так, думаю, очень полезно. Я говорю, что в каждую семью мог бы, думаю, что рекомендовал бы поместить, воспитывать. Там в основном воспитание библейское, розгой, даже вот то, что Николай Степанович говорил в отношении детей, вот это топает ногами. У меня из 8 сыновей, 3, я запомнил, топали ногами где-то одинаково, в год и 7 месяцев. Один раз хорошо наказание, больше не повторялось. Точно подтверждаю, что Николай Степанович говорит. И в отношении розги, в отношении, причем там даже для маленьких детей 30-сантиметровый прутик и так далее там описывается. Ну и в общем-то смысл такой. Воспитывать детей, слушаться с первого раза. И это вполне возможно.
Ну что, друзья, наше общение закончилось. Мы даже почти час лишний передержали. Ну что хочу сказать, что мы сейчас помолимся. Пусть Бог благословит, чтобы какая-то польза была от нашего общения, чтобы то, что слышим, старались исполнять. Я не думаю, что мы все исполним. У нас едва ли это получится. Но прилагая усилия, Бог нам будет помогать.